Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
7.07 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник и 6 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. В эфире программа «Моторы», лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин и даже детей, вы не поверите. И у нас впереди понедельник, авитаминоз и что-то связанное с вечным вопросом последних недель, когда менять резину. Подождем. Подождем, во всяком случае, прогноза погоды от синоптиков, который будет уже через несколько минут. А пока хочу спросить вас, как вы там на московских магистралях?
В движении.
Въезжаете, выезжаете, вам это удается с легкостью или уже есть осложнения? Расскажите, где и из-за чего. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. 925-88-88-94-8. Это, пожалуйста, для ваших смс, говорит Москва.ру. Заходите и здесь рассказывайте, стоит ли чиповать кутри. И зачем? Для чего? Чего вам не хватает в вашем автомобиле? Для чего, Екатерина Чиповать? Доброе утро. Вот он, понедельник во всей красе. Вот он. Попробуйте еще перезвонить. Подвисает от чего-то телефон. Хотя все честно, было перегружено. Нужна машина семейная, надежная и вместительная, пишет Андрей. Можно ли легковую или кроссовер? Бюджет 1,5 миллиона. Есть такой запрос. Разберемся, что там у нас с этими миллионами. Сейчас, секунду. 433-й. И вы меня тоже, пожалуйста, простите. Алло?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Оказывается, здесь в линии есть звонок, поэтому все остальные не принимаются. Я слушаю вас.
Зовут меня Александр. Ярославское шоссе в сторону столицы. От Королева ползком практически. Вот я XL проехал ползком. Вот замкада не знаю, наверное.
Есть такое дело, спасибо. А все потому, что внутри города, внутри уже здесь, внутри МКАДа, дорожно-транспортное происшествие, левый ряд, под мостом, такси, столб. Зачем-то такси, это вообще отдельная тема. За минувшие выходные несколько раз пришлось столкнуться с таксистами. И у меня есть такое ощущение, что уровень, качественный уровень московского таксиста, он падает последние месяцы, может быть. Может быть, это тренд, который длится годы, но обратил я внимание, вот в последние недели несколько раз пришлось воспользоваться, и каждый раз, как на подбор, просто вот отличные фрики. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Вячеслав. Пробка, Рязанский проспект, еле едет от Поперника до Третьего кольца, там на пересечении с Новохохловской, и работает светофор, сотрудники ДПС уже регулируют.
Уже регулируют, и будет лучше или будет хуже? От того, что они регулируют. Ну, да. Какие? Ну вот, это вопрос. Хуже или лучше будет? Как всегда, Волгоградка, 5 км в час по направлению к Люблинке. Кузьминки-текстильщики. Сама Люблинка стоит со скоростью 2 км в час. Вы там, пожалуйста, держитесь. В остальном проблемы за городом. Большая Балашиха. Рядом Щелковская въезжает не очень хорошо. Ярославка сегодня от Ивантеевки до Юбилейного. Потом до Королева есть движение. От Королева через Мытищи в Москву плохо. И на самой Ярославке в городе ДТП. Новая Рига, буквально километр до Москвы перед тоннелем пробка. Минка от выезда из Созенцова и до Московской кольцевой. Так или иначе, красно-желтая стоит Киевка от Московского. И поселок газопровода придерживает движение по Калужке. В остальном движение есть в столице пока. 1 балл отмечает Яндекс.Карты.
Моторы.
И еще несколько слов о синоптиках. Это к вопросу о погоде. Хотя она нас интересует постольку, поскольку нас интересуют скорее температурные какие-то границы, которые синоптики обещают на эту неделю. И исходя из них, мы смотрим, когда же мы меняем резину. Дневная температура на ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего понедельника, когда максимальная температура будет плюс 5. Далее плюс 7, плюс 10, плюс 7, плюс 6, плюс 8, плюс 9. Суббота-воскресенье 8-9. Ночные температуры. Здесь интересней. Сегодня ночью 0, завтра минус 2. Дальше среда плюс 3, плюс 3 четверг, 0 в пятницу, плюс 1 в субботу, плюс 3 в воскресенье. Аккуратненько, аккуратненько мы начинаем готовить нашу резину летнюю ближе к 11-12 апреля. Либо ко дню, предшествующему дню космонавтики, либо после дня космонавтики. Но мы постепенно начинаем готовиться вот здесь. Поэтому Екатерина... Екатерина, кстати, сменила свой вопрос на тему, пора ли менять резину, на вопрос, стоит ли чиповать Q3, на который я не могу ответить вам, Кать, только, точнее, могу, но нужно понять, а для чего? Вот чего вам не хватает в вашем автомобиле? Зачем? Или это общий тренд? Или это общее место? И, ну ладно. Обсудим, какую резину на лето брать, чтобы хороша во всем была, 91-й. Так, чтобы хороша во всем на лето брать, нужно прошлогоднюю ту, на которой мы откатали прошлый сезон, и она еще хороша, потому что прошлый сезон был первый, а этот сезон, ну, уже как-то вот продолжаем катать ее. Или что? Или вы собираетесь прямо сейчас ее приобретать? Если прямо сейчас, так мне кажется, что уже поздновато, надо было раньше об этом озаботиться, этим вопросом. На Рязанке из-за ГИБДД... хуже обычного. На М-11, это 55-й пишет, 545-й, на М-11 на прошлой неделе на участке от Шереметьево до Москвы таксист под машину коммунальных служб въехал. Жестко. Хотя дорога там пустая. Так потому и въехал, что пустая. Раз пустая, значит, можно смс-очку написать, что-нибудь такое еще сделать. Так, он уже давно упал. Это не такси, это пародия, 479-й пишет. Ах, это вы про уровень такси. Ну, я хочу сейчас спросить людей, либо те, кто часто пользуется, либо те, кто там часто работает. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Руслан, Audi A3.
Да, Руслан.
Звонил, не мог дозвониться по поводу замены сцепления. Поменяли все.
Так.
По гарантии, единственное, там были нюансы. Я забрал машину, дергания продолжились. Пришлось опять гнать ее. Опять дали подменный автомобиль, ну, вроде как там все адаптировали. Ну, глючит еще пока старт-стоп, но они сказали, что новая прошивка не вышла. Вот, поэтому продолжаю ездить, смотреть. Сказали, что если за 2000 какие-то проблемы еще возникнут, тогда будут решать и их. Так, в целом, все в порядке. А по поводу таксистов, они... За последний, наверное, год я не встречал еще ни одного нормального. Они все нагловатые, абсолютно не соблюдающие правила дорожного движения. Угу. Ездят.
Но это ведь странно.
Они пересели с маршруток.
Ну вот это же странно, потому что, казалось бы, конкуренция сейчас дикая на этом рынке. А конкуренция должна приводить к постоянному повышению качества, к тому, что предложения будут все выгоднее и выгоднее, все лучше и лучше. А оказывается, что уровень, вот по моим ощущениям, резко падает. Потому что за одну поездку мы с дублера, двигаясь по дублеру, не пропустили те, кто с главной магистрали съезжает на дублер, и у них главное, мы должны их пропускать, нам в бок чуть не приехал Е-класс Мерседес. Ну, просто в наглую. И человек просто вот, он даже не понимал, что произошло. На мой вопрос, вы понимаете, что случилось? Ну, хамло какое-то едет в меня, ну, вот такой. Знаки абсолютно не читаются, просто на знаки внимание не обращается.
Я вчера тоже съезжал с Садового кольца в районе Земляного вала на набережную Яуз. И там вот съезд как раз, получается, это внешняя сторона Садового.
Да.
И там остановка. И таксист отъезжает, то есть я съезжаю, он отъезжает от остановки без поворотников, без ничего. То есть я проскочил, а за мной машина в него чуть в бочину ему не въехала. Никак даже не обозначает свой начало движения.
Ну, может быть, мы просто придираемся, спасибо вам большое, может быть, мы просто придираемся, а на самом деле все не так совершенно. За последнее время, ну, давайте скажем так, год-полтора, может быть, вы чувствуете, что уровень подготовки, уровень готовности водителей такси к московскому движению, он вырос. То есть уровень московского таксиста вырос. Московский таксист поднялся сам над собой даже, может быть. 134, 21, 35. Резко упал, и вы видите за последний год-полтора падение уровня профессионализма среди московских таксистов. Может быть, потому что и не осталось там вовсе московских-то таксистов. 134, 21, 36. Резко упал, резко вырос. Ну или, во всяком случае, поступательно улучшается этот уровень. Увеличивается профессионализм московских таксистов. 134, 21, 35. Обратили внимание, что уровень подготовленности, уровень профессионализма падает постепенно. В московском такси 134, 21, 36. Повышается 134, 21, 35. И я бы хотел понять, а в чем правда, брат? А из-за чего? Еще раз, я думаю, что при повышении конкуренции должен повышаться и уровень оказываемых услуг. Ну, просто потому, что один раз обжегся, и все, и ты просто пошел к конкурентам, которые примерно дают те же условия, но у них ты еще не обжигался. Ну, правда же? И так потом, к следующему, и к следующему. 13% сейчас в нашем голосовании обратили внимание на то, что уровень московского таксиста резко повышается. 88%. Вот сейчас 12 на 88 в момент смены процентов. 88-12% увидели повышение, 88% заметили, что ситуация с московскими таксистами резко ухудшается. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Да, слушаю. А в чем причина? Вот пока мы все думаем, что этот уровень понижается.
Но дело в том, что, по моему мнению, по моим наблюдениям, масса таксистов, которая была, допустим, год назад, она разбавляется потихонечку таксистами, которые раньше занимались, ну, бомбили, собственно говоря.
То есть это просто бомбилы, которые сейчас приходят, платят какие-то деньги, вступительный взнос, получают оборудование, начинают работать таксистами.
Перекрашивают машины в желтенькие, вот, и, соответственно, да. Ну, там, или арендуют эти машины. То есть это результат легализации вот этих шахид-такси. Ну, вот, пример, допустим, я живу в подмосковном городе, Котельники называется. Вот, и у нас достаточно много, значит, в нашем микрорайоне живет людей из Средней Азии, там, просто азиатов из, там, Северного Кавказа, которые, собственно говоря, работают на рынке садовод. Uh-huh. Вот, и каждое утро, ну, вот год назад развозили так называемых, называем в районе шахид-такси. Вот, ну, там такие муджахеды у нас были на этих самых, на восьмерках, там, на девятках, на семерках, значит, на ладах.
Ну, да.
А сейчас они все ездят уже на желтеньких машинках, ну, типа, Hyundai.
Нет, это понятно. Там. Им дали возможность легализоваться, они решили легализоваться, тем более, что
да,
это выгодно.
И, наверное, они вот как бы общую массу таксистов разбавили, поэтому, так сказать...
Но мы-то с вами, как владельцы бизнеса, вот эти все конторы, в которых они работают, они ведь имеют владельцев. И вот вы представьте, вы владелец такого бизнеса.
Но здесь... Ну, спрос еще большой по-прежнему, я предусмотрел ваш вопрос.
То есть нас больше, те, кто спрашивает, гораздо больше все равно, чем те, кто предоставляет услуги, и в этой связи мы можем качество оказываемых услуг и не повышать. Вы об этом говорите?
Ну, то есть, да, мы имеем, что много. Имеем, вот пока этот рынок как бы не устаканился.
Но понятно. Я понял, спасибо. Нас слишком много. Таксисты — это младшие братья водителей маршрутного такси. Отсюда и эффект. Саундтрек будет? Ох, сколько вопросов про саундтрек. Да будет, конечно, и кино для понедельника тоже будет. Приготовьте свои носовые салфетки, платки и все остальное, потому что придется и слезу пустить, отсматривая это кино. Такси-командир четкая, Серега нахитрели. Наверное. 12% это все таксисты. Сейчас этих процентов уже 10. То есть даже среди таксистов, уверенных в своем профессионализме, не так много. 134, 21, 35. Вы обратили внимание, что за последний год-полтора уровень профессионализма среди московского таксиста увеличился. Повысился этот уровень. 134, 21, 36. Понизился. Профессионалов там все меньше и меньше. А может быть, и вовсе не осталось. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе. Вы в такси работаете?
По моему мнению, уровень профессионализма, к сожалению, в Москве связан с умением не всегда соблюдать правила дорожного движения, потому что основной показатель работы таксиста на зарабатывание денег.
Ну, как у всех у нас, но мы все ходим на работу за то, чтобы потом зарплату получить.
Да, да. А они чем больше перевезут, тем больше заработают, соответственно. А больше они перевезут, когда быстрее перевозят. И здесь не особенно, мне кажется, надо отделять их от обычных водителей, которые ездят по принципу: хочешь соблюдать правила дорожного движения, стой в пробке. Хочешь как-то передвигаться с более-менее адекватной скоростью, ну, приходится как-то, наверное, иногда нарушать правила дорожного движения.
Ну, наверное. Ну, я просто помню времена, когда таксист – это была почетная профессия. Ну, по-настоящему прибыльная, почетная. Потом провал какой-то, потом бомбилы. А потом сейчас вот, вот по-настоящему прав был слушатель, по моим ощущениям, давший нам направление для размышления вот в эту сторону, что это вчерашние бомбилы просто. Ну вот те, кто по-настоящему бомбил на своих ржавых шестерочках, восьмерочках, девяточках, потом просто в кредит берется, продается пара таких автомобилей, в кредит берется Солярис или Рио или Альмера на двоих, на троих, и в результате покупается оборудование, необходимое для работы в такси, и все. Ну, так получается. Но, елочки-палочки, с ростом, ростом ответственности даже внутренний какой-то стержень должен возникать. Но ты уже думаешь, ну вот все, теперь у меня уже официальный автомобиль, желтый, со всеми регалиями, я могу по выделенке ехать. Но, наверное, как-то это должно организовать внутренний человека тоже, а получается, что это, напротив, только расслабляет. Да, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Мы здесь негодуем про такси, потому что уровень, по моему ощущению, резко упал, уровень обслуживания, уровень профессионализма. А вы как считаете?
Ну, я профессиональный таксист в Москве уже больше 10 лет. Вот. Я наблюдаю из года в год одну и ту же картину.
Какую?
Сначала в 90-е годы прибывали Азербайджан и Армения, потом Северный Кавказ, а сейчас Средняя Азия, ну, процентов 40. Это не шахит такси, это гораздо хуже. Правильно сказал один человек, что... правила не соблюдают. Для них главное урвать деньги. Угу. Вот они урвали деньги, там, вот пассажир пожаловался, его выгнали, он в другую контору пошел, в третью, в десятую. И те контор сейчас как блох на собаке. И вот они по кругу бегают, одни и те же. Ну, Москвы не знают, Москвы не знают, с людьми работать не умеют. Даже по-русски толком не умеют.
Не всегда так, чтобы прямо мог процитировать Есенина, к примеру, да, не каждый раз такое случается. Да, но тогда это вопрос эволюции, эволюционный, и вопрос выживания. Рано или поздно закончится служба такси, и уже по второму кругу не пойдешь, потому что везде репутация сохранилась, правда же? А это отсутствие сколько-нибудь стратегического видения, сколько-нибудь стратегического мышления, потому что если бы оно было, ты бы понимал, что напрямую твое благосостояние и твои перспективы в будущем зависят от того, как ты сейчас себя ведешь и как ты сейчас пытаешься себя организовать. Голосование я остановлю, и вернулись 12%. 12 на 88%. С чего начинали, к тому пришли. 12% обратили внимание, что уровень московского такси резко повысился за последний год-полтора. 88% убеждены, что за последний год-полтора, и это, в принципе, общий тренд последние годы, качество оказываемых услуг падает, потому что падает и само качество московского таксиста, можно так характеризовать происходящее. Алексей, ну и позвонили бы, Алексей пишет, связан с таксопарками, имею мнение по поводу вопроса. Хорошо, нет, но мы уже сейчас послушаем заглавную вещицу музыкальную, которая предваряет открытие кинематографической ленты легендарнейшего режиссера. Но тут просто и сказать нечего. Легендарнейшего режиссера.
Чикита, спанска земля, майский цветы, тебе волит свако дети, слушаючи кастаньете. Ай, сомбреро tengo yo, ай, tu querida chiquita, chiquita.
Действие фильма происходит в Сараево в беспокойное время, 48-52 годы прошлого столетия. После разрыва Тита со Сталиным, трагедия людей, попавших в жернова тоталитаризма, извините, показана с точки зрения 6-летнего мальчика, отец которого постоянно уезжает в командировки. «Папа в командировке» – сегодняшнее кино для вечера понедельника. Посмотрите, это еще одна грань мира Кустурицы. Это еще одно преломление его таланта. Это ж Деспирадо, конечно. Да. Отчаянный.
Чикита, я косам стиго прорви, я сам страна студи крви, а Чикита...
И еще раз, «Папа в командировке». Нет, здесь никто не поет. Это очень колоритный дедулечка исполняет. Ну, как всегда, очень вкусно, очень стильно. И детки у кустурицы появляются, когда нужно. Но эта лента не из тех, которые заставляют только и улыбаться. Нет, на самом деле здесь... Ну, посмотрите одним словом, что я буду рассказывать вам. Папа в командировке, мир кустурица. И вот, кстати говоря, новость, которая появилась накануне, в эти выходные. Концерты сербского певца и композитора Горана Бреговича. Мы знаем, этот творческий тандем подарил нам колоссальное количество эмоций позитивных. Кустурица снимает, Брегович создает саунд, создает музыку, саундтреки к фильмам Эмира Кустурицы. Были запланированы концерты в Запорожье, в Днепропетровске и в Харькове, сообщает Интерфакс. Теперь они не состоятся. Ранее было отменено выступление в столице Украины, в Киеве. ТАСС полагает, что концерты отменили из-за недавнего выступления господина господина Бреговича в Крыму, а также в связи с лояльностью артиста руководству Российской Федерации. Кто бы знал, ранее официальный спикер украинского МИДа Евгений Перебейнис заявил, что ведомство попросит правоохранительные органы принять соответствующие меры в связи с визитом Бреговича в Крым. Дескать, нельзя было в Крым. Попал на территорию Крыма через неконтролируемый украинской властью пункт пропуска и тем самым нарушил... законодательство Украины тем самым нарушил. И по этому поводу, вот такие санкции. Так поддержим же Горана нашего Бреговича вниманием, и, конечно, эфирными минутами. Нельзя на Украину теперь, зато всегда можно сюда в моторы на радио «Говорит Москва». Анна пишет про то, что такси испортилось. Вызывая такси за час, отправляют на встречу в аэропорт Домодедово машину из Жулебино. В итоге автомобиль опаздывает на 1.5 часа. Это новое желтое такси. Но мне кажется, Анна, что уже давным-давно мы перешли в онлайн-заказ такси, и в приложениях мы это делаем, правда же? Приезжают быстро, оперативно, 3-5 минут, но вот с качеством не все пока еще до конца в порядке. Я напомню, у нас здесь гуманитарная поддержка Горана Бреговича. Господин не пускает теперь в Украину из-за того, что он в российском Крыму дал концерт. Но так здесь у нас всегда найдется место, всегда найдутся площадки. Вот такая история. Сейчас у нас 7:30, и должны быть новости. Они будут обязательно после обзора прессы. И после обзора прессы мы отправляемся с вами в краш-тест. Заявки для краш-теста. Пару одноклассников я принимаю на смс 925-88-88-94-8. Или пишите на сайте говоритмосква.ру.
Обзор прессы.
7:36, обзор прессы. И Эльвира Хасаншина у нас в эфире. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
О чем пишут?
А газета «Наша версия» публикует материал под названием «Креатив особого режима». Экс-глава ФСИН зарабатывал не только на негодных электронных браслетах. Оказывается, это был достаточно креативный чиновник. И, например, от покупки для зэков консервов из свинины заключался его креатив, в которых присутствовали исключительно свиные хвосты и уши, до идеи постройки тюрем силами самих заключенных. От попытки организовать камеры унисекс для отбывающих сроки мужчин и женщин до введения платных дополнительных услуг во время встреч с родственниками. Все эти инициативы его рассматривает и анализирует газета «Наша версия». И прочитать вы можете об этом в свежем номере. МКРУ публикует материал, Минобороны объявляет набор в научную роту, где готовятся специалисты радиоэлектронной борьбы. Новая научная рота должна появиться уже в этом году. Самым, пожалуй, удивительным подразделением Министерства обороны – молодых башковитых солдат будут учить вести компьютерные войны. В России этим занимается только одно подразделение – Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы, который находится в Тамбове. Он готовит специалистов, которые могут поставить заслон как сетевым атакам, так и помешать управлять войсками и применять оружие вероятному противнику. Подробнее об этом читайте на сайте МКРУ. Кстати, о науке. Еще один интересное сообщение публикует Дни.ру. Большой адронный коллайдер вновь запущен. Европейская организация по ядерным исследованиям запустила большой адронный коллайдер, крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц. 2 года назад он был остановлен для модификации оборудования. После 2-летнего планового перерыва коллайдер снова запущен был в марте этого года, однако 21 марта обнаружились неполадки в одном из сверхпроводящих магнитов из-за короткого замыкания. За 10 дней дефект выправили, и сейчас бак снова в строю. Так что будем продолжать работать над бозоном Хиггса.
Есть еще что-то или все, отправляемся?
Еще
сталкивай,
хочу,
да?
Добавить,
ну,
Автодни публикует репортаж под названием «Самые яркие девушки автосалона в Нью-Йорке».
Угу.
Это фоторепортаж, и он будет очень интересен, потому что редакция «Автодни» собрала фотографии самых эффектных девушек, которые украшают стенды крупнейших автомобильных брендов на мотор-шоу в Нью-Йорке. О главных премьерах и новинках автомобильной выставки можно прочитать в их материале.
Круто. Эльвира Хасанжина с обзором прессы в следующем часе будет еще, а мы идем в краш-тест.
Моторы. Краш-тест.
Вот оно, то самое место, где мы с вами сталкиваем автомобили, и при этом они фактически не страдают. Ну, страдают только, может быть, репутационно отчасти. Итак, у нас здесь вот какая штука. Я принимаю ваши заявки в краш-тест на СМС или на сайте. Хотя, если там, как всегда, в последнее время как-то не находится чего-то сверхоригинального, тогда мы с вами переходим к телефонному общению, и можно и по телефону будет заказать. Но для начала давайте посмотрим, что уже есть. Так, извините, какой-то идет апдейт сообщений, вываливается пачками. И поэтому мне нужно понять, что имеет отношение к нам. Секунду. Русский человек. Нет, не то. Datsun Mido и Peugeot 107. Datsun Mido, Peugeot 107. Думаю, что Mido даст вам больше автомобилей. Просто больше автомобилей даст. Насчет за те же деньги не знаю. Если для одного человека, и если это просто для девушки, просто перемещать себя из точки А в точку Б, ну, может быть, с подружкой, тогда Peugeot 107 будет с точки зрения комфорта, с точки зрения среды обитания в этом автомобиле, может быть, чуть-чуть подружественней. Просто потому, что Peugeot, и здесь больше внимания уделяется стилю, здесь не было желания сэкономить просто вот окончательно и бесповоротно, потому что автомобиль по праву занимает свою ценовую нишу, и вот здесь дает определенное качество. С Mido другая история. Здесь нужно было как-то... Взять калину и постараться сделать из нее не калину, так чтобы человек, попадая внутрь, не чувствовал этого, и при этом сохранить совершенно приемлемый уровень, ценовой уровень на автомобиль. И вот из-за таких компромиссных решений не сказать, что это самый комфортный и самый удобный для жизни женщины автомобиль. Я так понимаю, автомобиль для женщины выбирается. Поэтому, если совсем по-хорошему, то 107-й пыш. Если для одной, если у нее уже есть семья и там, вероятность попадания ребенка в автомобиль, думаю, что Mido будет правильней. Так, аэроэкспрессы для вас понастроили, а вы на таксистов жалуетесь, что в аэропорт не могут вовремя довезти. Ну, есть такая история. Так, хочу на ТНК, цена привлекательная за 95-й бензин. Стоит ли заправляться, я не знаю. Вы должны сами решать для себя. Это Volvo XC60, Mercedes GLK. После рестайлинга вы их не сталкивали. Склоняюсь к XC60, но сомнение, ценник падает быстро. Почему? Потому что в целом это премиальный сегмент. И посмотрите, насколько и как ценник падает на Mercedes, вы поймете, что там разница в падении между ними не очень большая. Mercedes тоже дешевеет, впрочем, как и любой другой представитель и большой немецкой тройки, и в целом премиального сегмента. Ну, может быть, японцы в этом смысле не так быстро падают. Вот. Плюс какие-то стереотипы относительно Volvo, которые все еще у нас сидят в сознании. То есть, приобретая новый Volvo, не так сильно подвержен уже стереотипам, приобретая вторичный Volvo, Volvo на вторичном рынке, все еще есть ощущение, что, ну, что вместе с ценой там падает и надежность, и качество автомобиля. Хотя это уже давным-давно не так. Вот, поэтому XC60 против Mercedes GLK можно, но эта пара у нас была. Давайте запомним эту пару. Вот сейчас, если в ближайшие минуты не... Так, я один, я не дама, спасибо, буду думать над 107-м. Да зачем, ну, а зачем вам тогда вообще 107-й? Тогда нужно брать, если вы один и вы не дама, тогда нужно брать, ну, Гранту, если уж из этого сегмента что-нибудь выбирать. Пусть это будет автомобиль, а не какая-то козявка, вот, скорлупочка городская. Sanyon Chiron против Nissan X-Trail не могу. Если можете позволить себе X-Trail, берите X-Trail. Можете позволить X-Trail? Берите X-Trail. Я имею в виду с точки зрения финансов, потому что качественнее автомобиль просто, потому что. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я слышу вас.
Предлагаю пару Pathfinder и Highlander.
На поверхности как бы эта пара лежит. Скажите, а вы выбираете, исходя из какого бюджета?
Ну, бюджет, в принципе, там одинаковый практически.
Ну,
это 2600, 2700 приблизительно в одинаковой комплектации.
2600, 2700, у меня такое ощущение, что, ну, не совсем одинаковая комплектация. Pathfinder в каком-то смысле слова гораздо более доступен. Нет, нет такого ощущения, что за Highlander переплачиваете денег вы много?
Ну, практически одно и то же за эти деньги будет.
Ну, расскажите, что там будет практически одно и то же. Потому что у меня другие данные совсем. Если мы будем говорить о сопоставимых двигателях, коробках, что должно быть в вашем автомобиле?
О, ну я не готов в деталях, у меня больше по ощущениям.
По ощущениям. И по ощущениям, давайте еще раз, вы склоняетесь больше к Highlander.
Больше к Highlander, да.
Больше к Highlander. Хорошо, все, запрос принят. Секундочку, если сейчас мы не найдем, потому что XC60 против GLK, у меня есть ответ. А вот на этот вопрос, если только мы не сталкивали, потому что у меня такое чувство, что Pathfinder против Highlander, это краш-тест, он был, и он был не так давно. Ну вот совсем не так давно. И сталкивая эти автомобили... Секунду. Сейчас я посмотрю. Вот у нас краш-тест папка. Это один из последних каких-то краш-тестов. Он должен быть учтен здесь в фотографиях. Да, из новостей. Я вычистил полностью Инстаграм от «Что за тачки» и от краш-теста. Все, нет там ни краш-теста, ни «Что за тачки». Последние фотографии будут сейчас беспощадно удалены, потому что Инстаграм превратился в винегретище какое-то, где... Ногу черт сломит, и непонятно, зачем это все. Вот, поэтому в перспективе, возможно, появится какой-то отдельный Инстаграм для краш-тестов и для «Что за тачки». Но для краш-теста точно, совершенно, я думаю, должен появиться отдельный Инстаграм. Для «Что за тачки» не знаю, может быть, туда же он пойдет. Да, но сейчас для того, чтобы посмотреть результаты предыдущих краш-тестов за предыдущие годы, нужно идти в Facebook. Там находить у меня фотоальбом, он так называется, краш-тест, и там рассматривать эту всю историю. Ну, слушайте, я вижу только Highlander против Пилот. Highlander против Pathfinder, нет его. Но у меня такое ощущение, что мы точно сталкивали. Возможно, я просто не зафиксировал это в фотографии. Сейчас, секунду, я посмотрю в свою... Полистаю электронную записную книженцию свою. Вот она, и... Nissan Pathfinder, Toyota Highlander, 53/47, 26.01, 26 января мы столкнули эти автомобили уже нынешнего 15 года. Pathfinder 53, Highlander 47%. И я бы сказал, что вот это как раз точно отображает расстановку сил. Оба хороши, но по совокупности факторов, по доступности, по укомплектованности и еще по каким-то таким характеристикам я бы на сегодняшний день выбрал Pathfinder. Хотя бы просто за то, что есть отличная гибридная версия, беспроблемная гибридная версия и по вполне приемлемой цене. Сейчас, секунду, я просто посмотрю. Сравнить, да. 2 460 000 Nissan Pathfinder. 2 460 000. 2 440 000 Toyota Highlander. Но Highlander двигатель 2.7, 188 сил монопривод за 2.440. Pathfinder за 2.460, 3.5, 249 сил, вариатор полный привод. Всегда полный привод, всегда вариатор, всегда либо 3.5 литра двигатель, либо 2.5, но с гибридной силовой установкой и суммарная мощность в лошадиных силах переваливает за 250. Что приятно, что, покупая гибрид, вы будете платить только за силы, учтенные в двигателе внутреннего сгорания. 2,5 литра, 230 сил. 230 сил, по факту, получаете 254, по-моему. Вот. И разница понятна, разница очевидна, потому что Highlander... Первая цена Highlander в первой комплектации Elegance... Вот я не знаю, что вы имели в виду, уважаемый слушатель, говоря, что они в одинаковых комплектациях. Первая из трех комплектаций Elegance для Toyota Highlander с двигателем 3,5 литра, полным приводом и на автомате... Это самая доступная комплектация. 2 миллиона 728 тысяч. Это первая по уровню оснащения комплектация. 2 миллиона 720 тысяч. А для Pathfinder это цена за предпоследнюю из четырех уровней оснащения. Предпоследний. То есть в нем есть все. И без того богатый на старте автомобиль. Богатый уже за 2 миллиона 460 тысяч. В коже, со всей электроникой, со всей электрикой. За 2 680 вы получаете просто в предпоследней комплектации. А в топовой это гибридная, кстати, гибридная версия в топе 2880, а бензиновая версия, топовая комплектация, она так называется, топ, есть все, просто все, и включая массажистку отдельную, которая живет обычно в багажнике, а на парковке выходит и начинает массировать себе бедра внутренней части. Нужно кровоснабжение там восстановить. 2 миллиона 760 тысяч. Это максимально. На этой отметке Highlander только начинается, это для него первая комплектация, поэтому вы заблуждаетесь. Еще раз посмотрите на конфигуратор, еще раз посмотрите на те опции, которые вам предлагает Toyota, и снова посмотрите на ценник Nissan рядом. Вот, и тогда более-менее вопросы как-то отпадут сами собой. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Предлагаю столкнуть Toyota Corolla и Skoda Octavia.
Был такой краш-тест у нас. Octavia со всеми разобралась.
Октавия
со всеми. И с Короллой тоже, да, Октавия с Короллой, с 408-м Пежо со всеми. Королла, я не помню сейчас точно результатов, но там что-то примерно такое, как 60 чем-то на 30 чем-то.
Там хорошо, такой был.
А вы сейчас вот к чему склонялись в этом краш-тесте и в этой
лично
паре?
Лично я склоняюсь к Октавии, а машина нужна отцу, а те склоняются к Королле. У него было предыдущее... Королла, вот, нынешнее поколение Королла. Вот он хочет брать новую. Я ему предлагаю, в принципе, Октавию, потому что она мне больше нравится, мне лично. Вот она больше по салону. А отец все-таки как бы Королла. И мы смотрим как бы базовые варианты. И была ручка и кондиционер, и все.
В базе на ручке и с кондиционером. Больше никаких, никакого опциона.
То есть
задача взять дешевле. Все, я понял. Тогда вы правильный вариант подсказываете отцу. Осталось только как-то убедить его сделать этот выбор. Вот я сейчас, если честно, не навскидку не смог найти, где мы ударили Октавию с Короллой. Но этот краш-тест точно совершенно был. И больше того, я вам скажу, что... А, вот он. Вот я прямо на него смотрю. Правда, это был 13-й год. А что мешает нам еще раз это сделать? В 2013 году, 28 октября 2013 года, Toyota Corolla 31,6, Skoda Octavia 68,4. Ну, так примерно сказал. 60 сколько-то на 30 сколько-то. Но если грубо округлить, 70 на 30. Corolla тогда проиграл. Давайте освежим. Вот я здесь согласен с вами. Давайте освежим. А как вас зовут?
Меня зовут Аркадий.
Аркадий, вот тогда следите. У нас буквально 5 минут. Хотя и 5 минут у нас нет. У нас здесь сейчас авиарейсы, у нас здесь сейчас потом движение. Тогда давайте я быстро, молниеносно заряжаю голосование. Вы запоминаете параметры. Toyota Corolla против Skoda Octavia 134-21-35. Toyota Corolla 134-21-35. 134-21-36. Skoda Octavia. И к тому, ко всему прочему, наш тестовый автомобиль на несколько недель в тест-парк моторов приехала Octavia в максимальной комплектации лимитированной серии Лорен Клемент. Ох, что это за автомобиль? 134-21-36 Octavia, 134-21-35 Toyota Corolla. Голосуйте, звоните и слушайте.
В движении.
Итак, продвижение прямо сейчас, но прежде я остановлю краш-тест. Спасибо большое, вы молодцы, справились, несмотря на то, что один раз сказал об этом краш-тесте, о голосовании. Она довольно активная, бойкая, бодрая, и 41% набирает Toyota Corolla. 41% – это большой рост для компании и для модели в целом, начиная с 28 октября 2013 года, когда мы уже столкнули эту пару автомобилей, и тогда 31,6%. Давайте округлим до 32%. 32% набрала Corolla, сегодня 41%. Очевидный рост. 59% Шкода Октавия. Тем не менее, Октавия одерживает заслуженную победу. Я так считаю. Да, это мое мнение. Подробнее об автомобилях и их сравнительный анализ после новостей. Сейчас несколько слов по движению. Что показывает Яндекс карты, Яндекс пробки. Сейчас 3 балла в целом в столице. На Московской кольцевой перед Волоколамкой тяжело. Там несколько аварий сразу. И, пожалуй, перед Ленинским, начиная от Ясенева. Внутренняя сторона. Перед Волоколамкой внешняя сторона. В городе Дмитровка, Ленинградка, Волоколамское шоссе плохо, и весь куст на востоке. Энтузиастов Рязанка сегодня хуже обычного. На третьем кольце несколько аварий. Одна у Волгоградского проспекта, вторая где-то в районе Ленинского. Внутренняя сторона и перед Москва-Сити еще одна авария. Одним словом, по внутренней трешке сейчас проехать довольно тяжело. 8 утра в столице, мы идем в новости.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Говорит Москва.
8.07 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник, 6 апреля на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро тем, кто уже за рулем. Ну и тем, кто только собирается, у нас впереди полчаса, успеем многое, подведем итоги окончательные, итоги и проведем анализ нашей сегодняшней забавы краш-тест, где мы столкнули Toyota Corolla, обновили этот краш-тест, краш-тест 13-го года, тогда Corolla и Octavia столкнулись с результатом 32 на 68, я округляю. Тогда наша голосовательная машина еще выдавала десятые доли процента. Сегодня мы столкнули в финале прошлого часа и получили 41 на 59. 41 на 59. И тут вопрос, это Toyota набрала или Octavia растеряла? Ну, тут, по сути-то, одно и то же. И что для конечного потребителя этот результат? Он конечен, окончателен и бесповоротен. Но мы должны проанализировать, это Octavia потеряла или Toyota по-настоящему набрала за последний год. Но 41 на 59 финальный результат. И по каждому из автомобилей прямо сейчас нужно сказать, да, у нас в тесте Skoda Octavia. Сейчас на пару недель получили максимальный, то есть автомобиль. Я бы назвал его шоу-кар. В том смысле, что автомобиль призван показать все возможности компании Skoda. И в частности, все возможности в укомплектации Octavia. Потому что у нас Лаурин Климент — это максимальная распоследняя комплектация, идущая после Elegance. По сути, это автомобиль в комплектации Elegance, но с какими-то индивидуальными штуками, персонализирующими. Лаурин Климент, вот это клеймо стоит на автомобиле и на переднем крыле видно. И в салоне то там, то здесь встречаешь этот шильдик. Выштамповка на сиденьях кожаных. Это означает чуть больше, чем просто круто, сделанная Octavia. И стартовая цена 1 миллион 574 тысячи за эту версию. А в целом же самая дорогая Octavia, если не Лаурин, Климент наш дорогой, 1 230 000 на сегодняшний день. Это дизельная версия двухлитровая на роботе, шестиступенчатая DSG, и это 1 230 000, такова цена. Но давайте займемся сравнением автомобилей. Итак, наш слушатель... это погрешность, никто ничего не растерял, это просто погрешность в голосовании. Ну, может быть и да, плюс 10%, минус 10%, статистическая погрешность. Так, по автомобилям. Наш слушатель выбирает автомобиль для отца, а значит, нужна самая первая базовая версия автомобилей с минимальными двигателями и на механике. Ну, просто гонять на дачу. Вот для того, чтобы гонять на дачу, нужно посмотреть сразу же на первую характеристику техническую. Объем багажного отдела, отсека, если хотите. Мы рассматриваем Toyota Corolla в кузове седан. Это означает, что крышечка багажника, во-первых, которая сама по себе съедает пространство, крышка багажника, а во-вторых, и багажник не самый рекордный, 452 литра. Шкода Октавия 568 литров, 568. Ну и то неоспоримое преимущество, которым обладает Октавия над своими конкурентами, это тип кузова, лифтбэк, когда откидывается полностью крышка багажника с задним стеклом, при этом обладая достоинствами хэтчбэка, то есть это стекло, по сути, кузов выглядит внешне как седан, но при этом возможности хэтчбэка и очень приятная штуковина, это дворник на гигантском заднем стекле. Особенно начинаешь ценить это в дождь, в грязную погоду, когда заднее стекло седана у тебя всегда загаженное, а здесь ты всегда можешь его убрать. Очень, очень комфортно и очень удобно. Итак, по багажнику 568 Octavia, 452 Corolla. Дальше. Безопасность. Оба автомобиля прошли тесты Euro NCAP на 5. На 5 с плюсом даже, я бы сказал, у всех по пятерке. Максимальная скорость 191 км Octavia, 180 Corolla. Разгон до сотни 10,8 Octavia, 12,6 Corolla. Нужно сказать, что эта разница, она обусловлена двигателями. Для Octavia 1,6, для Corolla 1,3 базовые двигатели, стандартные в базе. У Octavia 110 лошадиных сил, у Corolla 99. Можно взять, конечно, следующий тип двигателя. Есть у Corolla 1.6, выдающий 122. Но мы условились, что берем минимальные комплектации. Вот просто минимальные, самые стартовые. И тогда это 99 сил для Corolla и 110 для Octavia. Ну и на динамике сказывается, да? 10.8 Octavia, 12.6 разгоняется Corolla. Расход топлива в городе 8.5 Corolla, 7.2 Corolla, 8,5 Octavia, ни один из этих критериев выдержан не будет, и все будут потреблять около 12 литров. Ну, так повелось. 10-12 свои железно съедает и Corolla, и Octavia. Дальше. Что еще нужно сказать? По лошадям я сказал, по крутящему моменту 155 для Octavia, 128 для Corolla, и пятиступенчатая механика Octavia, шестиступенчатая механика у Corolla. 155 мм клиренс Octavia, 150 Corolla, и в результате по комплектации я смотрю, что по некоторым позициям Corolla чуть-чуть больше укомплектована. К примеру, кондиционер у Corolla идет в базе, а Octavia, насколько я понимаю, в этой стартовой первой комплектации без кондиционера. А он был, между прочим, один из важных пунктов, один из важных критериев. То есть машина впустая абсолютно, на механике, но чтобы был кондиционер, так сказал слушатель строго. И тогда мы смотрим, за кондиционер нужно доплатить 49 тысяч. Идет в пакете функциональность, а что в этом пакете есть еще, кроме кондиционера? Секундочку, надо посмотреть, что в этом пакете. Я не вижу, что в этом пакете. Но в каком-то пакете будет идти кондиционер. Казалось бы, елочки-палочки, 50 тысяч нужно доплатить за кондиционер. Но вся штука в том, что базовая Octavia стоит 816 тысяч рублей, а базовая Corolla стоит 898 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, 900. Давайте округлим. До 900. А Octavia стоит тогда пусть 820, тоже округлим. 80 тысяч разница. Но неужто мы за 47 тысяч не можем позволить себе аж целый пакет, в котором будет и кондиционер? И все равно приобретение Octavia тогда будет с экономической точки зрения оправданней. Ну просто дешевле будет автомобиль на старте. Одним словом, такая история и результат. Я напомню, 41 на 59, так распределились голоса сегодня в краш-тесте, где Octavia разобралась с Corolla. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, я вот ехал по дороге, слушал вашу передачу. Меня возмутило то, что вы сказали по поводу расхода.
Так.
На Octavia 12 литров.
Да.
Вот у меня новая А7.
Так.
Езжу уже 4 месяца, полностью доволен. Ну, наверное, вот сейчас посмотрел прямо сейчас за рулем автомобиля. Расход максимум 8,7.
С каким двигателем?
1.6, разумеется.
Почему разумеется? Во-первых, не знаю, почему разумеется. А во-вторых, 1.6, тот самый, о котором мы сейчас говорим, 110 лошадиных.
Конечно.
И у вас, еще раз, какой расход?
8,7 литра на 100 километров.
Прям по документам получается, как 8,5.
Нет, это сейчас по расходу, по фактическому, по своему.
Ну, я и говорю, что как по документам. 8,5 в документах, у вас 8,7. Ну, вы молодец. Значит, вы не отжигаете, значит, вы не втапливаете на светофорах и не хотите быть первым.
Ну, я все-таки не, при этом не старичок и езжу чуть-чуть динамичнее, наверное.
Ну, извините, нежели... не буду больше обижать вас, значит, расход фактически... Ну, у меня получается так, что всегда фактически расход на 2-3 литра выше заявленного. Ну, как-то так, не знаю, я по таким дорогам, наверное, езжу, они больше требуют топлива, мои дороги. Чем в основном. Хорошо, спасибо вам большое. Значит, на «Октавии» фактически расход мало чем отличается от документального. Сказано 8,5, 8,7 потребляет. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, да, Роман. Значит, вот у меня расход 14 литров на 100 километров при заявленном расходе 8 литров.
Вот, какой километров. Автомобиль? На каком автомобиле?
BMW 528 X-Drive.
Ну, потому что нельзя же на 528 ездить спокойно. Ну, не получается же.
Полностью с вами согласен.
Ну как, ну ты чувствуешь что-то такое. Это вот знаете как, бывает иногда начинает чесаться в ухе, но так чесаться, что пальцем не достанешь. Мозг зудит. Ну вот так вот, зудит мозг и не можешь, сунешь пальцем. Вот это вот такой же зуд, когда ты на 528 едешь спокойно. Вот зудит так, что прям можно это исправить, только нажав на педаль.
Абсолютно с вами согласен, причем в разных режимах ездил. Вот эконом, спорт. Угу. И комфорт. Ну, в основном это комфорт и спорт езжу. Ну, вот просто невозможно не надавить на гашетку.
Это правда. Вот с этим двигателем у нас на прошлой неделе 428-я Гран-Купе засветилась в тесте в небольшом на несколько дней. Сняли программку про нее на Автоплюсе, выйдет очень скоро. Божественный автомобиль. Да. И двигатель божественный. 428-я Гран-Купе X-Drive. Это просто сказка. И в очередной раз, столкнувшись с этим двигателем, задаешь себе вопрос, как они умеют с двухлитрового двигателя, с двухлитровым двигателем создать такое ощущение динамики, драйва и мощности, звука этого. Ну, да, потрясающе. Да, да, я поздравляю вас, у вас очень классный автомобиль.
Да, это спасибо, прям спасибо. Управлением просто лучший.
Лучший. Вот это вот двигатель и то, как он входит в повороты. Один поворот руля, один поворот дороги. Не нужно никаких доруливаний, подруливаний. Главное, чтобы глаз твой и мозг правильно рисовал траекторию воображаемую на дороге, а потом, чтобы руки соответствовали мозгу. Ну, точно руки управлялись мозгом. Потому что вот единственное, почему этот автомобиль может плохо управляться, потому что мозг плохо думает про повороты. А если вы правильно чертите в своем сознании поворот, то автомобиль точно совершенно нарисует его одним поворотом руля. Итак, у нас сегодня понедельник и 8:18, точное московское. Все это должно напомнить нам о том, что, ну, во всяком случае, мне это должно напомнить, что у меня не стоят отбивки, вот, нашей автомобильной забавы. И сейчас какое-то время я еще потуплю немножечко здесь, расставляя отбивки. А вам напомню, что у нас 7373-948, телефон прямого эфира. Это сейчас пригодится. Еще напомню, 925-88-88-94-8, это наш СМС. Тоже пригодится, потому что в ближайшие 10 минут вы будете отвечать на главный, один из ключевых вопросов... Так, секундочку, где тут у меня отбивочка? Вот она. На главный, один из ключевых вопросов нашего понедельника. Также с этим вопросом мы встречаемся в среду и в пятницу. Звучит он примерно так.
Что за тачка?
О, вот, нет, закрышка. Ну, что это такое? Дал вам закрышку. А должна же быть открышка, у нас же здесь с музыкой должно быть все такое. Понимаете? Так что еще разочек.
Что за тачка? Что за тачка?
О, это уже другое дело. Абсолютно сразу чувствуется, что тут я вижу активность и на телефоне, и на СМС. Что за тачка? Расход от заправки до заправки надо мерить. Расход топлива вот так меряется. От заправки до заправки. Обидели «Октавия Вода» 427-й пишет. Нет, не обидели. Таких не обидишь, потому что он самодостаточный, цельный, абсолютно цельный человек. Просто как слиток чего-то такого. Поэтому его обидеть нельзя. Он просто расстроен, что попирается правда, справедливость, истина. Вот и позвонил. Срочно чай с лимоном и медом. Да, но только у меня кофе с молоком. Королла 1.6, Алекс пишет, расход 8.8, так что примерно то же самое, что и по документам. Ну и хорошо. Тогда давайте, что за тачки. Я вам не скажу тип кузова, я не скажу, из какой страны приехал к нам сюда автомобиль, я не скажу, к какому классу относится автомобиль, а также я не скажу... Что я еще не скажу? Я еще не скажу вам, сколько он стоит. Все остальное можете меня спрашивать, задавайте вопросы по техническим характеристикам. Если хотите, задавайте вопросы и по пакетам, по комфорту, по тому, что в автомобиле есть с точки зрения интерьера или электронных электрических ассистентов. На все эти вопросы буду отвечать и слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро. Сегодня играем. Алло. Классную «Что за тачку?». Да, задавайте вопрос.
Да, доброе утро, Роман. Ну, первый вопрос, наверное, а скажете литраж двигателя?
Около 1.5 литра плюс-минус. Около 1.5 литра.
Ну, значит, 1.6.
Не знаю. Так. 1.4 это тоже около 1.5.
Ну, давайте попробую еще раз такой вопрос. А у автомобиля... А, тип кузова не говорите, да? А сколько дверей?
Нет, и дверей тоже не... И дверей тоже не скажу, сколько. Потому что угад. 5 дверей у автомобиля.
5 дверей, да? Значит, хэтчбэк или как? Блин, даже не знаю. Сейчас, секунду. Может быть, это, не знаю, Volkswagen Polo.
Volkswagen Polo, отличный вариант, попытка потрясающая. Volkswagen Touareg, здесь еще у меня вот пришла смс-очка. И, вы знаете, Polo прям вот в мишень, Touareg в молоко с двигателем 1.6 стартовым, хорош был бы Touareg. 7373948. Мы знаем, что около 1.5 литра объем двигателя. И также знаем, что 5 дверей у автомобиля. Доброе утро.
Роман, Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, клиренс примерно какой? Наверное?
Примерный клиренс около от 170 до 180. О, как высоко держит себя. От 170 до 180 примерный. 17-18 сантиметров.
Багажник
есть. Около 250. Багажник есть, и литры есть, около 250 литров.
А 17... маленький багажник.
Ну, небольшой. Ну, достаточный. Понимаете, у Audi R8 100 литров багажник. Вот. А у этого 240, как 2,5 Audi R8. О, ваш вариант ответа давайте.
Даже не знаю, как...
Ну, что-нибудь давайте вот называйте, а мы потом разберемся.
Да, не знаю, там, Шкода Рапид,
5 дверей. Ну, можно, почему? Рапид лифтбэк, поэтому мы можем думать, что то, что сзади у него находится, это не крышка багажника, а дверь, к примеру, еще одна. 7373948, да, слушаю, вас не получается. Рапид пришло на СМС. Нет, это не Рапид. Калина, это не Калина 666-й. Что еще? Джимни, нет, это не он. Еще это не BMW X1. Нет, это не BMW X1. Мессер пишет на сайте Мини Купер. Ну, давайте я и этот тоже автомобиль назову, чтобы как неправильный вариант, чтобы мы не путали здесь. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что около 17-18 сантиметров клиренс, около 250 литров багажник, 5 дверей, объем двигателя около 1.5 литров. И ваши варианты. Доброе утро. Точнее, ваши вопросы.
Доброе утро.
Да, слушаю.
Двигатель атмосферный, турбо.
Двигатель хорош был бы, если был бы атмосферным, но нет, он, в смысле, турбированным, но он атмосферный.
Только атмосферный.
Атмосферный. Но мы рассматриваем минимальные комплектации всегда. Здесь, да, он атмосферный. Про другие ничего не буду говорить.
А лошадей?
Чтобы вас не сбивать. Лошадей, ну, там 90... Может быть, 93, может быть, 85. Ну так, от 85 до 95.
Тогда Сандера.
Тогда Сандера. Называется автомобиль Рено Сандера, правильно?
Да.
Нет, неправильно. 585-й тоже здесь на СМС пришло Сандера. И очень много вариантов по поводу Сандера. Опубликована, тем не менее, подсказка в Инстаграм. Автоводитель, заходите как автоводитель, только через УТ. Можно зайти и посмотреть фотоподсказку. Она уже опубликована. Очень яркая. И мне кажется, совершенно точно указывающая на наш сегодняшний автомобиль, на сегодняшнюю «Что за тачку». По Инстаграму я скажу еще чуть позже, какие теперь новые правила у нас будут. «Део Матис» пришел еще вариант. Ух, может, зря я сказал. Ведь хороший, вкусный вариант. Кто-нибудь вот так вот еще мог ошибиться, назвав «Део Матис». Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А может быть, это «Датсун»?
Не знаю я такой модели. Я знаю марку такую, а модели нет. Datsun, они как-то называются.
Не, марка, да, Datsun. Мио, или как они.
А называется автомобиль. Там есть два, один седан, один хэтчбэк.
Вот хэтчбэк, который.
Хэтчбэк, а называется он,
вот. Не помню сейчас.
Мидон называется. Конечно, я поздравляю вас. Datsun Mido или Лада Калина. Лада Калина, но иномарка. Ее отправили, да никуда не отправляли. С ней сделали это японцы. И в результате получилось то, что мы называем Мидо. Datsun, я поздравляю вас. Как вас зовут?
Спасибо, Алексей.
Алексей. Алексей скромно пришел, увидел, узнал характеристики и победил. Сегодня играли Datsun Mido. Вторая в истории возрожденного суббренда компании Nissan Datsun. Суббренд. Это бюджетная линейка моделей компании Nissan. На манер Infiniti, которая делает премиальную линейку Nissan. Здесь мы получаем Nissan'ы распоследнего бюджетного класса. Ну, по сути, получаем Лады. В случае с Ондо Ладу Гранту получаем. В случае с Мидо Лада Калина перелицованная. Несколько адаптированная к вашим возросшим, конечно, запросам и потребностям. Потребительским, извините меня за эту тавтологию. Но Datsun Mido 87 сил, двигатель хорошо знакомый, конечно, атмосферный, 1.6, механическая пятиступенчатая коробка передач, 174 клиренс, 240 объем багажника, до сотни разгоняется быстрее Короллы за 12 секунд, максимальная скорость 170. И что еще важно сказать? Колесная база? Да плевать на колесную базу. Главное, что цена автомобиля от 432 тысяч рублей. И это наша сегодняшняя.
Что за тачка?
Приславший ответ Калина должен забрать приз. Ну нет, конечно, потому что автомобиль называется Datsun Mido. А Лада Калина, послушайте, как называется? Лада Калина. Названия-то разные. Вот. Написал бы перелицованная Калина, тогда это могло бы быть засчитано за правильный ответ. Но просто так, конечно, нет. У нас сегодня Datsun Mido.
Моторы. Автопром.
И по автопрому пойдем. Renault снижает цены на самые ходовые модели Logan и Sandero. Они подешевели в среднем на 25 тысяч рублей. На официальном сайте Renault цены на Logan теперь начинаются от 425 тысяч рублей. А, значит, на новые 429, что имеется в виду. Да, Sandero в базовой комплектации 454. Sandero Stepway 553 тысячи. Производители, официальные дилеры никак не комментируют снижение цены в среднем на 3-5%. Это правильно. Вот. А почему же мы сегодня Datsun играли? И почему Mido? Потому что это противоположные новости или новости с противоположной направленностью. В то же время в России подорожал бюджетный хэтчбэк Datsun Mido. Стоимость всех комплектаций выросла на 17 тысяч рублей. Новые цены опубликованы на сайте компании. Самый доступный Mido в исполнении Trust с механикой можно приобрести за 432 тысячи рублей. А я же сказал 432, так и сказал. Вот. Тренд на укрепление рубля, во всяком случае, сейчас, в этой краткосрочной перспективе, тренд на снижение ценников несколькими компаниями, это не штучная акция, это скорее такой некий процесс, который запущен был уходящими с нашего рынка Opel и Chevrolet, и вот постепенно корейцы, японцы постепенно подтягиваются, начинают постепенно снижать цены. Вот и французы, Logan, Sandero падают в цене. Mido, нет, это настолько популярная вещь, это настолько, ну, одним словом, подорожал. Audi. Компания Audi опубликовала рублевую цену самого мощного хот-хэтча в мире. И как бы здесь в одной новости мы получаем две новости. Во-первых, цена, а во-вторых, мы узнаем, кто он, самый мощный хот-хэтч. Пятидверка Audi RS3 Sportback считается самым мощным хот-хэтчем в мире. Обойдется российскому покупателю в 2 миллиона 490 тысяч рублей минимум. Компания начала прием заказов на автомобиль. Машины будут поставляться под каждый конкретный заказ. То есть есть предзаказ. Трехмесячный срок ожидания. Сегодня заказал, получил в середине лета. 367 лошадиных сил. Пятицилиндровый турбомотор 2.5. Семиступенчатая роботизированная коробка S-Tronic с двумя сцеплениями. Первую сотню набирает за 4,3 секунды. А, ну, это быстрее, чем и Mercedes, чем и BMW 135i с полным приводом. А, скорость 250 км в час, но за доплату можно эту отметку передвинуть на 280. И еще раз напомню, 2 миллиона 500 тысяч, округлим, 2,490. Самый мощный хот-хэтч теперь еще и в России. 8.30, впереди новости. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.